Азан.кз представляет.
Бисмиллахи ррахмани ррахим. Алхамду лиллахи раббил аламин. Вассаляту вассаляму аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Уважаемый джамаат, мы вместе с вами проходим цикл уроков по назидательной жизни пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Наши уроки — это уроки по сирии, посвященные жизни, биографии пророка. На последнем уроке мы прошли тему «Год скорби в жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха», который произошел на 10-м году пророчества. В этом году пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, потерял свою любимую жену Хадиджу, роды Аллаху Анху, и своего защитника, дядю Абу Талиба. Мы подробно изучили этот урок, остановились на вопросах, почему он был назван «Годом скорби», какие положения следуют из этой темы. Сегодня мы с вами пройдем следующую тему — хиджа пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, в Таиф. Пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, не оставалось ничего, кроме как отправиться в город Таиф из Мекки после усиления мучений и издевательств с ней со стороны мекканских мушриков. Основная цель хиджры, как мы уже говорим с начала наших уроков, у арабов очень сильно развита родословная, а в Таифе проживал род арабов Сакиф, подобно нашим родам Араган, Найман. Он, мир ему и благословение Аллаха, отправился туда с надеждой, что представители этого влиятельного рода примут ислам. Поехал с намерением довести до них религию Аллаха. Возможно, кто-то влиятельный и авторитетный среди них примет эту религию. После прибытия пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, в Таиф, он стал искать влиятельных людей в этом городе. А затем, найдя их, он, мир ему и благословение Аллаха, беседовал с ними. То есть, собрав главных людей рода Сакиф, говоря на нашем языке, самых авторитетных, признанных народом людей, он, мир ему и благословение Аллаха, стал рассказывать им о религии, призывать к религии Аллаха. Однако ответ слушающей стороны был совершенно неожиданным. Они не просто не собирались принимать религию пророка, мир ему и благословение Аллаха, а совершили еще большую подлость, сказав ужасные слова. После того, как они не приняли эту религию, пророк, мир ему и благословение Аллаха, обратился к людям рода Сакиф. «Если так, то не говорите мекканским курайшитам о том, что я прибыл сюда». К сожалению, они не выполнили даже эту его просьбу. Проявленное ими неуважение — это одно, непринятие — это второе, отказ в борьбе — другое. Но не ограничившись и этим, люди рода Сакиф собрали хулиганов, глупцов и детей среди своего народа и приказали им прогнать пророка, мир ему и благословение Аллаха. Они бежали за пророка, мир ему и благословение Аллаха, кричали ему вслед, кидали в него камни, говорили все, что взбредет им в голову. Рядом с пророком, мир ему и благословение Аллаха, был сподвижник Заид ибн Хариса, роды Аллаху Анху, который пытался закрыть собой пророка, мир ему и благословение Аллаха. Камни долетали до тела Заида, а некоторые, попав в голову, разбивали ее. Некоторые же камни были брошены в ноги пророка, мир ему и благословение Аллаха, которые тут же стали кровоточить. Так пророк, мир ему и благословение Аллаха, вышел за пределы города и пришел к саду Утбы ибн Рабиа. А те все еще гнали его до этого места с криками и шумом. Дойдя до сада Утбы, люди рода Сакиф остановились и вернулись обратно в город. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сильно устал и сел в тени, облокотившись на спину, чтобы немного перевести дух. Далее он, мир ему и благословение Аллаха, обратился к Аллаху со следующим дуа. «О Аллах, только Тебе я жалуюсь на мою слабость и наивность, а также отсутствие авторитета и ценности перед людьми. О милостивейший из всех милостивых! О Аллах, являющийся Господом для всех немощных! Ты и мой Господь! На кого ты собираешься оставить меня? Оставишь ли ты мое дело на того, кто не знает меня? Или же ты оставишь меня на того, кому нет дела до меня? Достаточно для меня, если ты не разгневан на меня, не зол на меня. Больше ни на что я не обращаю внимания. Увиденные мной трудности ничего не значат. Я прибегаю к твоему светлому лику. От всякой тьмы я прибегаю к тебе за защитой от твоего зла и гнева на меня. Нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха». Далее, после этого дуа, у двоих детей хозяина сада Утбы пробуждается в сердцах милосердие к пророку, мир ему и благословение Аллаха, после того, как они увидели его. Так они приказали своему рабу-христианину по имени Андас, который был у них на службе, отнести ему виноград, финики. Аддас, собрав виноград, финики, поставил их перед пророком миром и благословение Аллаха. Далее он сказал ему: «Кушай». Когда пророк миром и благословение Аллаха протягивал руки к винограду, финикам, он сказал: «Бисмилля». Затем он, миром и благословение Аллаха, приступил к трапезе. Увидев все это, Аддас удивился и сказал: «Валлахи, клянусь именем Аллаха, люди этой местности не произносят таких слов. Откуда ты взял их?» Мушрики не принимали еду, начиная с имени Аллаха. Они начинали с имен своих идолов. Например, у них был идол по имени Лат, и они говорили перед едой «Бисмиллат», то есть упоминая имена идолов. Также у них был идол Аль-Узза, поэтому они говорили «Бисмиллюзза». А что сказал пророк миром и благословение Аллаха? Он сказал «Бисмиллях» с именем Аллаха. В их округе никто не говорил так, поэтому раб по имени Аддас был удивлен. Пророк миром и благословение Аллаха спросил: «А ты откуда будешь? Какова твоя религия?» Он ответил: «Я христианин. Я из места Найнауа. В современном Ираке есть местечко Маусуль. На русском это звучит как Мосул, а на арабском — Маусуль. Эта местность находится как раз возле современного Маусуля». Пророк миром и благословение Аллаха сказал: «А, так ты, получается, из числа потомков богобоязненного, праведного человека по имени Юнус ибн Матта, пророка Юнуса?» Аддас спросил: «Откуда знаешь Юнуса ибн Матта?» Пророк миром и благословение Аллаха сказал: «Юнус — мой брат, он был пророком, и я тоже являюсь пророком». После этого Аддас поцеловал голову, ноги и руки пророка миром и благословение Аллаха. Ибн Исхак, рахимахулла, известный историк, один из больших ученых, писавших о жизни пророка миром и благословение Аллаха, сказал: «Затем пророк миром и благословение Аллаха вышел из Таифа и направился в Мекку. Так, в середине ночи, когда он читал намаз, где-то в финиковом саду, мимо него прошла группа джиннов, которых Всевышний Аллах упомянул в Коране. После того, как пророк миром и благословение Аллаха прочитал намаз, они, джинны, вернулись к своему народу, чтобы предупредить и обрадовать их. Они уверовали, как только услышали чтение Корана пророком миром и благословение Аллаха, принялись действовать в соответствии с тем, что они услышали. Всевышний Аллах в Коране так описывает это: «О Мухаммад, мы направили к тебе группу джиннов послушать Коран». Такой аят приходит в суре Ахкаф. Также в Коране есть сура джинн, где Всевышний Аллах сказал: «Скажи, Мухаммад, мне было внушено, что группа джиннов послушала Коран». Это начальные аяты суры джинн. Это случай, произошедший по пути из Таифа в Мекку. После этого, когда пророк миром и благословение Аллаха вместе со своим сподвижником Зайд ибн Харисой приблизились к Мекке, Зайд рода Аллаху Анху сказал: «О Расулюллах, они же изгнали тебя из Мекки. Как вы собираетесь снова войти туда?» Пророк миром и благословение Аллаха сказал: «О Зайд, Аллах обязательно покажет нам выход из сложившейся ситуации. Аллах поможет своей религии. Он объявит всему миру об истинности религии, с которой пришел его пророк. Не бойся». Далее они послали человека из рода Хуза, и пророк миром и благословение Аллаха обратился к одному из мекканских мушриков, Мутим ибн Ади, с просьбой о приюте. После этого, когда Мутим взял их под свое покровительство, пророк миром и благословение Аллаха снова вернулся в Мекку. Немного поясню этот момент. Вдруг вы спросите: почему пророк миром и благословение Аллаха просит у кого-то покровительства? В старинных традициях арабов, а затем это было и в исламском шариате, когда кто-либо из людей или народа окажет давление на другого человека и выгонит его из определенной местности, то чтобы ему войти обратно в свое родное место, он должен войти под покровительство кого-то из авторитетных людей этой местности. Покровительствующий человек не разрешает никому причинять вред этому человеку. Пророк миром и благословение Аллаха вошел под покровительство человека под именем Мутим ибн Ади, вследствие чего мог вернуться обратно в Мекку. Это история, о которой мы хотели рассказать сегодня. Мы сначала рассказываем историю, а затем о положениях, выходящих из нее. История понятна? Таиф находится не так далеко от Мекки. Те, кто был в Мекке, в хадже, знают об этом. Он находится где-то в 70-80 километрах от Мекки. Если перейдем к положениям, выходящим из этой истории, то первое положение следующее. Пророк миром и благословение Аллаха видел самые разные мучения и пытки в Мекке. Не так ли? Чтобы избавиться от них, он отправился в Таиф, Отправившись туда, он, миром и благословением Аллаха, увидел издевательства не хуже тех, что видел ранее. Эти мучения были даже хуже мучений в Мекке. Появляется такой вопрос. Почему Всевышний Аллах остается довольным тем, что его пророк, мир ему и благословение Аллаха, переживал столько мук? Он — его любимый раб, который доводит до людей его религию. Всевышний Аллах был доволен тем, что его пророк, мир ему и благословение Аллаха, пережил эти трудности. Чему нас научил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха? В первую очередь, он обучил нас вере, обучил нас акиде, о которой мы говорим с вами каждый день. Рассказал о существовании Аллаха, о том, что Аллах — Создатель всего сущего, Аллах — дарующий риск, Аллах дает жизнь и забирает ее. Показал нам, как читать наши ежедневные 5 намазов. Итак, так, у нас только один ответ на вопрос, почему ты так читаешь намаз? Потому что так читал пророк. Другого ответа нет. Пророк, миром и благословением Аллаха, научил нас так читать намаз. Поэтому мы так читаем. А иначе, почему в одном ракате 2 саджды? Почему их не 4, например? Не знаю, на это нет ответа. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал так. Утренний намаз состоит из 2 ракатов фарда. Что сказал пророк, мир ему и благословение Аллаха? Как вы видите меня, читающим намаз, так же и вы читаете намаз. Также он сказал и по поводу положений в хаджи. Как я совершаю хадж, так же и вы совершаете хадж. Теперь мы подошли к нашему вопросу. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, обучил нас не только акиде, ежедневным ритуалам, но и тому, какими мы должны быть в повседневной жизни. Самое большое, чему он нас, мир ему и благословение Аллаха, обучил, это то, каким должно быть терпение. Ведь Всевышнему Аллаху несложно было наказать мекканских мушриков. Ему несложно было также отправить на защиту ангелов. Но основная цель Всевышнего Аллаха в том, чтобы научить нас с вами терпению. Что сказал пророк, мир ему и благословение Аллаха? «Как вы видите меня совершающим намаз, так же и вы совершайте намаз». Эти слова означают и следующее. «Как вы видите меня проявляющим терпение, так же и вы проявляете терпение». «Как вы видите меня стойко переносящим трудности, так же и вы стойко переносите их». Это большое доказательство для нас, потому что в руках пророка, мир ему и благословение Аллаха, была сила. К нему после случая в Таифе подошел ангел Джабраиль, алейхиссалям, и сказал, «Рядом со мной ангел Гор. Всевышний Аллах специально послал его к тебе. Если ты желаешь, то он обрушит на них эти горы и не оставит ни следа». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил, «Нет, я надеюсь, что из числа их потомков выйдут богобоязненные и праведные люди». У него в руках была возможность уничтожить их, но пророк, мир ему и благословение Аллаха, не сделал этого. Второе, что выходит из этого, это следующая мысль. Вероятно, возник такой вопрос. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, все знал, когда говорил Зайду, «О, Зайд, не переживай, это религия Аллаха, и Аллах поможет своей религии. Аллах укажет и для нас путь и сложившейся ситуации, верно?» Но несмотря на то, что он знал о том, что помощь от Аллаха придет и придут ангелы, готовые уничтожить всех, пророк, мир ему и благословение Аллаха, обратился с таким дуа. «О Аллах, только Тебе я жалуюсь на мою слабость и наивность, а также отсутствие авторитета и ценности перед людьми». У вас может возникнуть такой вопрос. Если он знал обо всем, то зачем он жалуется, не так ли? Например, вы знаете о том, что должно произойти, но испытываете трудности. Хотя знаете о том, что будет в конце. Будете ли вы жаловаться? Нет, не будете. Вы будете молча терпеть все с мыслями, что в конце вы выиграете. Кому-то вы можете сказать, увидя, что будет в конце. Говоря по-русски, смеется тот, кто смеется последним. Да-да, когда ты знаешь о том, как все закончится, то не станешь жаловаться, потому что ты доволен тем, что будет в конце. У тебя нет в этом сомнений. Если вы спросите, почему пророк, мир ему и благословение Аллаха, так сделал, то наши ученые говорят, потому что говорить Аллаху о том, что ты являешься слабым рабом, это обязательное действие перед Аллахом. На самом деле, мы нуждающиеся. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, хотел показать нам это. Второе. Преклонять голову перед Аллахом, осознавать мощь и могущество Всевышнего Аллаха. Молить и обращаться к Нему с дуа считается поклонением. Понимаете? Наши большие ученые говорят, если ты, например, будешь долго стучаться в одну дверь, откроется ли она когда-нибудь? Да, откроется. В конце она обязательно откроется. Если ты будешь стучать в чью-то дверь, находящаяся внутри, может сначала не обратить внимания, а потом все равно посмотрит, кто там. Подобно этому ты стучись в двери Аллаха. Рано или поздно эта дверь откроется. Однако есть проблема. Когда дверь откроется, Аллах не должен искать тебя. Где ты там? Так как там тебя не будет. Понимаете? Когда придет облегчение от Аллаха и откроется его дверь, ты должен быть у этой двери. Он не должен искать, где ты. К чему я это говорю? У вас может возникнуть такой вопрос. О чем вы говорите? Вы же начинали про терпение. Вопрос вот в чем. Зачем жалуется человек, который проявляет терпение? Понимаете? К примеру, ты проявляешь терпение ради Аллаха. Делаешь это только ради довольства Аллаха. При этом ты жалуешься Аллаху, обращаешься к Нему с мольбами избавить тебя от этих трудностей. С другой стороны, вы проявляете терпение. После этого разговора вы поймете, что между этими вещами нет никакого противоречия. Это важная вещь. Как бы человек ни утверждал, что он невероятно крут, он все равно не избавится от своей человеческой ничтожности. Понимаете? У него есть человеческая слабость. Как бы он ни говорил, какой он замечательный и прекрасный, он все равно остается слабым и немощным. Например, в Турции раньше жили очень богатые люди, которым принадлежала половина всей Турции. Они не могли есть ничего, кроме картошки. Богатый, очень богатый человек. У него была еще и другая проблема. Он говорил: «Я завидую тем отцам, которые ходят с детьми по улице, покупают им вещи. Несмотря на то, что я обладаю таким несметным богатством, я не смог купить своему ребенку даже одну пару обуви». Понимаете? Он говорит: «Он не смог износить ни одну пару обуви так, чтобы я сказал ему: пойдем, купим тебе новую обувь». О ком мы это говорим? О миллиардере. Кем бы ты ни был, ты все равно остаешься обычным человеком. Вначале у тебя много бедных, ничтожных качеств. Если ты настолько замечательный, то защити своих родителей от смерти. Попробуй защитить их от ангела смерти, от предписанного им часа. Есть ли хоть в истории кто-то, кто мог бы уберечь своих родителей от этого? Нет, таких людей нет. Или что касается его самого. Есть ли кто-то, кто может сказать: «Так приди и возьми мою душу завтра, сейчас мне некогда». Никто у тебя не спрашивает. К примеру, кто из сидящих здесь заранее сделал заказ на свою дату рождения? Спрашивает ли тебя кто-то, хочешь ли ты родиться зимой или летом? Никто тебя ни о чем не спрашивает. Все за тебя решается. Рядом с его могуществом ты никто. Есть еще такой момент. Мы рассказывали ранее, что он пришел в сад Утбы ибн Рабия. Там он сел в тени одного дерева. У Утбы было два сына, в которых пробудились человеческие качества, и они попросили своего раба отнести ему виноград, финики. Утба ибн Рабия и два его сына были заклятыми врагами пророка, мир ему и благословение Аллаха. Понимаете? Однако, увидев пророка, мир ему и благословение Аллаха в таком состоянии, в их сердце снова появилось милосердие. Из этого выводится следующее заключение. Наши ученые говорят: каким бы животным ни стал человек, каким бы врагом он ни был, в любое время в нем снова могут проявиться человеческие качества. Если в его разуме есть какой-то лучик, то Всевышний Аллах способен затронуть его и привести снова в форму человеческих качеств. Тот человек, несмотря на то, что он был заклятым врагом пророка, миром и благословением Аллаха вернулся к своим человеческим качествам. Это, в свою очередь, объясняет следующее. Никто не приходит в этот мир, будучи ужасным и плохим. Это все формируется позднее. Ни один ребенок не рождается монстром, убивающим людей. Все приходят в чистом, невинном состоянии, а все остальное формируется позднее. Следующее положение, выходящее из этой истории, то, как поступил Заид ибн Хариса, рода Аллаху Анху. Заид ибн Хариса, рода Аллаху Анху, отправился в Таиф вместе с пророком, мир ему и благословение Аллаха, и целиком и полностью защищал и укрывал пророка, мир ему и благословение Аллаха. В наших сердцах также должна быть такая готовность защищать пророка, мир ему и благословение Аллаха. Любовь к пророку, мир ему и благословение Аллаха, не похожа на фразу «Я люблю тебя, Айжан». Я скажу вам, даже любовь к Айжан — это затруднение. Например, вы взяли себе в жены девушку, были влюблены в нее, она вам понравилась, и вы женились на ней. Спустя неделю, ладно, месяц, что начинается? Нет, не споры и ругань, начинаются обязанности. Айжан уже необходимо обеспечивать. Ты не сможешь ходить один, а будешь думать и об Айжан. У тебя уже будет прицеп, и ты не сможешь ходить везде один. Это Айжан будет создавать для тебя трудности. Раньше ты ходил свободно, а теперь рядом с тобой появился еще человек. Он болеет, иногда голоден, хочет гулять. Изначально твоя любовь привела к затруднениям. Честно говорю, жизнь такова. Затем она родит. приедут ее родственники, ее выпишут, просто куча дел навалится. Там кто-то умрет, туда нужно будет ехать, кто-то женится, туда тоже нужно будет ездить. Если не поедешь, то стыдно, а все это началось просто с твоей симпатии и любви к Айжан. Что это показывает? О чем это нам говорит? Любовь к кому-то ведет за собой трудности, она не приходит одна. Точно так же уверование сподвижников пророка, мир ему благословение Аллаха, и нахождение рядом с ним тоже приносит с собой трудности. Понимаете, какое отношение к этому имел Заид? Он ходил сам по себе, никого не трогал. Он уверовал пророка, мир ему благословение Аллаха, а затем столкнулся с трудностями. Подобно этому, если мы говорим, что любим пророка, мир ему благословение Аллаха, то также сталкиваемся с трудностями. Конечно, никто не говорит вам получать удары, как Заид, однако в определенной степени любовь к пророку, мир ему благословение Аллаха, несет за собой трудности. Например, вы любите пророка, мир ему благословение Аллаха, хотите стать как пророк, мир ему благословение Аллаха, хотите получить награду как пророк, мир ему благословение Аллаха. Вы столкнетесь со сложностями. Вы хотите быть справедливым, как пророк, мир ему благословение Аллаха. Вы встретите трудности. Пророк, мир ему благословение Аллаха, был в очень хороших отношениях со своими женами. Он никогда не бил их, не поднимал руку, не говорил тяжелых слов. Ты попробуй стать таким же. Да, вы любите, но что дает вам эта любовь? Трудности и сложности. Следовательно, и мы ради пророка, мир ему благословение Аллаха, ради сунны пророка, мир ему благословение Аллаха, должны пережить трудности на определенном уровне. Это закономерность. Например, кто-то любит собак. Есть жители в городах, которые держат собак. Тот, кто любит собак, ходит вечерами и выгуливает их. Трудные же, не так ли? Интересно, разве выгуливает собак? Мне вообще не интересно, например. Однако другие любят их, вследствие чего сталкиваются и с трудностями. Кто-то любит свою машину, и что он делает? Постоянно ее протирает, моет, меняет масло, все время с этой машиной. Если кто-то ее заденет или поцарапает, то он расстраивается. Значит, любовь приносит с собой трудности. Поэтому, если мы с вами любим пророка, мир ему и благословение Аллаха, то и мы столкнемся с трудностями, уважаемый джамаат. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, никого не оскорблял. Тяжело ли это? Тяжело. В нашей Алмате для водителя это очень тяжело. Действительно тяжело. Выполнить одну сунну пророка, мир ему и благословение Аллаха, в нашем обществе тяжело ли? Да, тяжело. Значит, любовь к пророку, мир ему и благословение Аллаха, не заканчивается словами «Я тебя люблю», а несет за собой и трудности. То, что остается нам с вами, это смириться и проявить терпение при встрече с такими трудностями, подобно Заиду ибн Харису. Это очень важная тема. Следующий момент в нашей сегодняшней истории. Когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, возвращался обратно, то он прочитал намаз вблизи Мекки, в финиковом саду, где мимо него прошла группа джиннов, и, услышав его чтение, они остановились его послушать. Есть другие риваяты этого хадиса в сборнике Бухари и Муслима. Есть риваят о том, что они пришли тогда, когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, находился вместе со сподвижниками. А этот риваят приводится у авторов Сиры. Ученые сказали, между ними нет никакого противоречия. Этот случай мог произойти несколько раз. В некоторых риваятах от сподвижников передается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, не видел джиннов, и они не читали Коран. В риваяте от Абдуллы ибн Масуда, раду Аллаху анху, пророк, мир ему и благословение Аллаха, видел джиннов и читал им Коран. Все это указывает на то, что такой случай происходил не один раз. Поэтому здесь нет никаких разногласий. Положение, которое мы выводим из этого случая, джинны — это творение Аллаха. Джинны, так же, как и мы, наделены обязанностью уверовать. Среди них тоже есть мусульмане и кафиры. Между верующими и неверными джиннами тоже есть споры и разногласия. Следующее положение, которое исходит из всей этой истории в целом, когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, отправился в Таиф и возвращался обратно, решил ли он отказаться от своей религии после всех трудностей, с которыми он столкнулся? Нет. И мы с вами должны быть такими же. Испытав малое давление, мы не должны бросать намаз. Столкнувшись с малыми трудностями, нельзя отказываться от веры. Переживая малые трудности, нельзя оставлять ислам. Потому что Аллах возлагает на человека только то, что он способен вынести. Сколько бы трудностей не увидел пророк, мир ему и благословение Аллаха, в Таифе, где его ноги кровоточили от бросания в него камней, он не отказался от своей обязанности дальше распространять религию Аллаха. Напротив, он продолжил свое дело дальше. В религии, неспосланной нам с вами, при столкновении с давлением мы не должны отказываться от ислама. Таких людей много, которые говорят: «Я все могу выдержать, я могу пережить все трудности, пусть делают мне, что хотят». Но такое нельзя просить у Всевышнего. Однако во время таких сложных ситуаций убегать тоже нельзя. Какая бы ни сложилась ситуация, человек не может отказаться от своей религии и своих обязанностей. Другое дело, когда угрожает опасность твоей жизни. Но мы говорим о другом. О простом давлении, оказанном на человека, которое может случиться в любой день. Например, разговоры о том, что чтение намаза помешает устроиться на работу, или оставление намаза, чтобы устроиться на работу. Так нельзя. Если ты меня принимаешь, то принимаешь таким. Конечно, ситуации могут быть разные, и нужно все учитывать, но основной принцип — мусульманин не должен отказываться от своей религии по причине каких-либо трудностей, постигших его.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك.